Второе. Франклин. Лондон. 21 градус 29 минут северной широты, 0 градусов 0 минут западной долготы. Май 1845 год. Он был и навсегда останется человеком, который съел свои башмаки. За 4 дня до отплытия капитан сэр Джон Франклин заболел инфлюенцией, которую подхватил. Он был уверен, ни от одного из простых матросов или грузчиков в лондонском порту, и ни от одного из 130 человек своих матросов и офицеров. Все они были здоровы, как ломовые лошади, а от какого-то хилого лизоблюда из круга светских знакомых леди Джейн. Человек, который съел свои башмаки. У жен героических исследователей Арктики существовала традиция шить флаг для водружения в некой самой северной точке маршрута или, как в данном случае, для поднятия на мачте по завершении экспедиции через северо-западный проход. И жена Франклина, Джейн, заканчивала шить шелковый Юнион Джек, когда он вернулся домой. Сэр Джон вошел в гостиную и рухнул на набитый конским волосом диван рядом с ней. Он не помнил, чтобы снимал туфли, но, очевидно, кто-то его разул. Либо Джейн, либо кто-то из слуг. Ибо в скором времени он лежал на спине в полузабытии, с головной болью, с сильной тошнотой, какой ни разу не испытывал в море, с пылающей от жара кожей. Леди Джейн рассказывала про свой исполненный забот день, не делая пауз. Сэр Джон пытался слушать, увлекаемый от берега яви переменчивыми, горяченными волнами болезни. Он был человеком, который съел свои башмаки. Вот уже 23 года с тех пор, как вернулся в Англию в 1822 году после своей первой неудачной сухопутной экспедиции по северу Канады, предпринятой в попытке найти северо-западный проход. Он помнил смешки и шуточки, раздававшиеся тогда. Франклин съел свои башмаки. И он ел дряни почище во время того провального трехлетнего путешествия, включая мерзкую жидкую кашицу, приготовленную из лишайника, соскобленного со скал. На третьем году экспедиции, умирая от голода, он и его люди, в скобках,
Франклин уже в полубессознательном состоянии разделил свой отряд на три группы, предоставив двум другим группам выживать собственными силами или погибнуть.
Сварили голенище сапог, чтобы остаться в живых. В 1821 году сэр Джон, тогда еще просто Джон, он был произведен в рыцари за некомпетентность после следующего своего сухопутного путешествия и неудачной морской экспедиции за полярным кругом. Много дней подряд жевал лишь полоски недубленной кожи. Его люди съели свои спальные мешки из бычьей кожи. Потом некоторые перешли к другим вещам. Но он никогда не ел человечину. Франклин по сей день задавался вопросом, сумели ли другие участники экспедиции, включая его доброго друга и старшего лейтенанта доктора Джона Ричардсона, устоять перед таким искушением. Слишком много всего случилось за время, пока три группы по отдельности тащились по арктическим пустыням и лесам, отчаянно пытаясь добраться обратно до сооруженного Франклином из подручных материалов маленького форта Энтерпрайз и настоящих фортов Провиденс и Резолюшн. 9 белых мужчин и один эскимос погибли. 9 из 21, которых молодой лейтенант Джон Франклин, 33-летний, плотный и уже тогда лысеющий, вывел из форта Резолюшн в 1819 году, плюс один из проводников-аборигенов, которых они нанимали по дороге. Франклин не позволил эскимосу покинуть экспедицию, чтобы отправиться на поиски пропитания для себя одного. Двое мужчин были хладнокровно убиты. По крайней мере, одного из них, несомненно, съели остальные. Но только один англичанин умер. Только один настоящий белый человек. Все прочие были просто французскими наемными рабочими или индейцами. Это был своего рода успех. Всего один погибший англичанин, пусть даже остальные превратились в ходячие бородатые скелеты, бормочущие всякий вздор. Пусть даже остальные выжили только потому, что Джордж Бак, тот чертов сексуально озабоченный гардемарин, пошел на снегоступах 1200 миль, чтобы доставить продовольственные припасы. И самое главное — привести индейцев, которые позаботились о Франклине и его умирающих людях. Тот чертов Бак, отнюдь не добрый христианин, высокомерный и не джентльмен в полном смысле слова, несмотря на то, что впоследствии он был произведен в рыцари за арктическую экспедицию, совершенную на этом самом корабле — Терроре, теперь находящемся под командованием сэра Джона. В этой экспедиции, экспедиции Бака, Террор попал в торосовую пробку и, сжатый вставшими на ребро льдинами, поднялся на 50 футов в воздух. а потом упал вниз с такой силой, что все до единой дубовые доски корпуса отдали течь. Джон Бак довел текущее судно до побережья Ирландии и подошел вплотную к берегу за несколько часов до того, как оно должно было затонуть. Матросы обмотали корпус цепями, чтобы покрепче стянуть доски на время, достаточное для обратного пути домой. Все они страдали от цинги. Почерневшие десны, кровоточащие глаза, выпадающие зубы и от галлюцинаций, которыми цинга сопровождается. Разумеется, после этого Бака возвели в рыцарское достоинство. Именно так поступают Британия и Адмиралтейство. Когда вы возвращаетесь из позорно провалившейся полярной экспедиции, понеся чудовищные потери в людях, если вы остаетесь в живых, вам присваивают титул и воздают почести. Когда Франклин вернулся из своей второй экспедиции, предпринятой в 1827 году с целью составления карты береговой линии самой северной части Северной Америки, он был произведен в рыцари лично королем Георгом IV. Парижское географическое общество удостоило его золотой медали. Он получил в награду звание капитана и прекрасный маленький 26-пушечный фрегат британского флота «Рейнбоу», а также направление на службу на Средиземном море. О каковом назначении еженошно молится каждый капитан военно-морского флота Великобритании. Он сделал предложение и получил согласие одной из ближайших подруг своей покойной жены Элеоноры, энергичной, красивой и искренней Джейн Гриффин. «Зачем я объяснила сэру Джеймсу?» — говорила Джейн. «Что честь и репутация моего любимого сэра Джона мне бесконечно дороже любого эгоистичного наслаждения общества мужа, даже если ему придется покинуть меня на 4 года или 5». «Как там звали ту 15-летнюю краснокожую индианку, из-за которой Бак собирался драться на дуэли в форте Энтерпрайз, где они зимовали?» «Зеленый чулок. Точно. Зеленый чулок». Девушка была порочна. Красива, спору нет, но порочна. Она не знала стыда. Сам Франклин, невзирая на все старания не смотреть в ее сторону, однажды лунной ночью видел, как она сбрасывает с себя дикарские одежды и идет голая через хижину. Тогда ему было 34 года, но она была первой голой женщиной, которую он видел в жизни, и самой красивой. Смуглая кожа, груди уже тяжелые, как налитые плоды, но еще девичьи, с маленькими сосками, со странными ореолами, гладкими темно-коричневыми кружками вокруг сосков. Видение, которое сэр Джон не мог стереть из памяти никакими усилиями за прошедшую с тех пор четверть века. Лобковые волосы у девушки росли не классическим аккуратным треугольником, какой Франклин впоследствии видел у своей первой жены Элеоноры, в скобках.
Причем только раз и мельком, когда она готовилась принимать ванну, ибо по настоянию Элеоноры их редкие соития происходили в полной темноте.
И не жидким растрепанным верхом пшеничного цвета, представленным на стареющем теле его нынешней супруги Джейн. Нет, у молодой индианки по имени Зеленый Чулок лобок украшала лишь узкая, но совершенно черная вертикальная полоска, тонкая, как перо ворона, черная, как сам грех. Гардемарин-шотландец Роберт Худ, уже приживший внебрачного ребенка другой индианки во время той первой бесконечно долгой зимы в хижине, названной Франклином Фортом Энтерпрайз, мгновенно влюбился в юную скво Зеленый Чулок. До этого девушка спала с другим гардемарином, Джорджем Баком. Но когда Бак отправился на охоту, она поменяла партнера с легкостью, ведомой только язычникам и дикарям. Франклин по сей день помнил рычание и стоны страстей той долгой ночью. Ни одного трехминутного соития, какие он имел с Элеонорой, в скобках.
Никогда не рыча и вообще не издавая ни звука, поскольку джентльмену такое не пристало.
И даже не двух, как произошло у него в первую памятную ночь медового месяца с Джейн, но добрых полдюжины. Едва Худ и девушка затихли в смежной пристройке, как начали все снова. Смех, приглушенное хихиканье, потом тихие стоны, постепенно перерастающие в громкие крики, которыми бесстыдная девчонка подгоняла Худа. Джейн Гриффин было 36 лет, когда 5 декабря 1828 года она вышла замуж за новоиспеченного рыцаря сэра Джона Франклина. Они провели медовый месяц в Париже. Франклин не особо любил этот город, да и вообще французов. Но гостиница была роскошной, еда отличной. Франклин испытывал своего рода ужас при мысли, что во время путешествия по континенту они могут случайно встретиться с тем малым Роже, Питером Марком Роже, который снискал известное внимание читающей публики, издав свой дурацкий словарь. Или что там это было? С тем самым человеком, который однажды просил руки Джейн Гриффин и получил отказ, как все остальные поклонники, ухаживавшие за ней в прежние годы. Впоследствии Франклин тайком заглянул в дневники Джейн той поры, в скобках.
Он оправдывал свой поступок нехитрым соображением. Она наверняка хотела, чтобы он нашел и прочитал многочисленные тетради в переплете из телячьей кожи. Иначе зачем стало бы оставлять их на видном месте?
И увидел фразу, написанную безупречным мелким почерком своей возлюбленной в день, когда Роже в конце концов женился на другой.